На утро в 9 часов первые рекруты тяжелой пехоты лорда Вентурии шли парадом по Брод-авеню. Стража вышла на улицы смотреть. Больше ничего не оставалось. Это случайно не дворецкий господина Ваймса? Англа указала на негнущуюся фигуру Вилликинса в первом ряду.
Ага, а в барабан бьет ихний кухонный мальчишка.
Показал пальцем Шнобби. «Ты ведь когда-то был военным человеком, а, Фред?» — спросил Маркоу подмерное громыхание идущих мимо сапог.
«О, да. Первая тяжелая пехота герцога Эорльского. Иначе говоря, фазана Дёры».
«Фазана что?» — полюбопытствовала Англа.
«Прозвище полка, данное давным-давно. Они встали на поселение в каком-то имении, а там было полным-полно фазаньих загонов. А они, сама понимаешь, жили на подножно-подвижном корму и все такое. Ну, с тех пор и пошел обычай носить на шлемах фазаньи перья. Традиция такая».
Суровое морщинистое лицо Фреда начало принимать размягченное выражение, характерное для человека, который отправился на прогулку по аллее воспоминаний.
«У нас и боевой марш был свой»,
— добавил он.
«Трудноватый, правда, немного. Там слова были такие, что случилось?»
«О, не обращай внимания», — махнула рукой Ангела. «Со мной так часто бывает. Начну смеяться и не могу остановиться. А почему? Сама не знаю». Фред Колон опять устремил мечтательный взор в пустоту.
«А до того я служил в пехоте средней весовой категории герцога Щеботанского. Повидал много боевых и прочих действий».
«Могу себе представить», — кивнул Маркоу, пока Англа предавалась циничным размышлениям о том, с какого именно расстояния Колон видел эти самые боевые действия. «Твоя выдающаяся военная карьера, наверное, это настоящий кладезь приятных воспоминаний».
«Девушкам нравилась форма»,
— добавил Фред Колон, многозначительно двигая бровями и всем своим видом намекая, что иной раз молодому парню нужна вся возможная поддержка.
«И еще, ну...»
«Что, сержант?» Колон неловко потупился и поспешил замять тему, чтобы не выставить на показ грязное белье прошлого, случайно вытащенное наружу метлой воспоминаний.
«Это было гораздо легче, чем быть стражником, то есть... Все ясно, ты солдат, а сволочи на той стороне враги. Боевым маршем приходим на большое поле, строимся в каре, потом тип с пером на шлеме отдает приказ перестраиваться в клин».
«О боги, неужели так на самом деле и происходит? А я считал, что эти треугольнички рисуют только на планах сражений».
«Старый герцог, он все делал по учебникам. В общем, главное было лупить всякого, на ком форма другого цвета. И по возможности избегать того, чтобы лупили тебя. Все было просто. Но сейчас, когда...»
Колон страдальчески наморщил лоб, пытаясь подобрать правильные слова.
«Одним словом, когда ты стражник, то без подробной карты хороших от плохих ни в жизни не отличишь. Это факт».
«Но у нас же все же есть что-то общее. Мы руководствуемся законом, и там тоже есть закон, но только военный».
«Ну, само собой. Однако, когда льет, как из ведра, и ты по пояс в дохлых лошадях, а кто-то там отдает тебе приказ, до книжек с правилами руки как-то не доходят. Да и законы эти по большей части рассказывают только про то, в каких случаях тебя можно расстрелять».
«Думаю, сержант, ты преувеличиваешь. Там просто обязано быть что-то еще».
«Да, наверное».
Дипломатически согласился Колон. «К примеру, там должны быть описаны правила обращения со сдавшимся противником, на что его нельзя убивать».
Ну как же, это там есть. Убивать нет, ни в коем случае. Но оставить что-нибудь на память, чтобы тебя запомнили».
«Ты намекаешь на пытки?» — уточнила Англа.
«О, нет, но...»
аллея воспоминаний внезапно сделала крутой поворот и превратилась в разбитую колею, ведущую через темный лес.
Но когда твоему лучшему другу в глаз попадает стрела, кругом все орут, лошади ржут, а ты от страха готов Короче, по-настоящему испуган. Так вот, если в такой момент тебя вынесет на вражеского солдата, то почему ты испытываешь сильное желание немного его, вроде как, поколотить? Просто сделать что-то такое, чтобы лет через 20 в дождливые дни у него начинало сводить коленную чашечку. Чтобы он помнил, где он побывал и что делал.
Порывшись в кармане, Колон извлек оттуда крохотную книжицу.
«Вот», — сообщил он, — «это принадлежало моему прадедушке. Он участвовал в той знаменитой сваре с Псевдополисом, и мой прапрадедушка дал ему с собой этот солдатский молитвенник, потому как на войне тебе только и остается, что молиться, уж поверьте мне». А прадедушка сунул книжку в верхний карман кожаного жилета. На нормальный лад денег не хватило, а на следующий день, во время сражения, откуда ни возьмись стрела, и фьють прямиком в книжку, просверлила ее всю до последней страницы и застряла. Вот, можете посмотреть, дыра осталась.
«Да уж, чудо так чудо», — согласился Марков.
«Оно самое», — подтвердил сержант и уныло поглядел на потрепанный томик. «Если бы не остальные 17 стрел...»
Барабанный бой затих вдали. Немногочисленные остатки стражи избегали смотреть друг другу в глаза. А потом чей-то повелительный голос вдруг осведомился.
«А ты почему не в форме, молодой человек?»
Шноби оглянулся. К нему обращалась пожилая госпожа, чертами лица похожая на индейку, а голосом на судью, выносящего смертный приговор.
«Я? Как это не в форме?»
Шноби указал на свой видавший виды шлем.
«Я говорю о должной форме», —
поджала губы дама, протягивая ему белое перо.
«Чем ты будешь заниматься, когда клачцы станут насиловать нас в наших постелях?»
Бросив на остальных испепеляющий взгляд, она величественно прошагала дальше. Ангва заметила в толпе несколько таких женщин. То там, то сям мелькали белые перья. «Лично я буду думать, ну и смелые ребята, эти клатчицы», — пожал плечами Марков. «Похоже, Шноби, цель белого пера — устыдить тебя и заставить записаться в солдаты».
«О, тогда все в порядке»,
— оживился Шноби, никогда не видевший в стыде ничего постыдного.
«А что мне с ним теперь делать?»
«Кстати, я рассказывал вам, что я сказал лорду Ржаву»,
— нервно осведомился сержант Колон.
«Уже 17 раз», —
отозвалась Ангва, напряженно следя за женщинами с белыми перьями. И добавила словно про себя. «Возвращайтесь со щитом или на щите».
«Интересно, а как полагается, только по перу на человека или можно взять больше?»
— полюбопытствовал Шноби. «Ты о чем?» Переспросил Марков.
«На перьях», — с готовностью пояснил Шноби. «На вид настоящие, гусиные. Я уже найду им применение».
«Я обращался к Ангве. Что ты сказала?» «А, просто выражение. Женщины говорили так, когда провожали своих мужчин на войну. Возвращайтесь со щитом или на щите?»
«На щите?» — не понял Шноби. «Вроде как на санках, что ли?»
«Вроде как мертвым», — объяснила Ангва. «Они имели в виду, возвращайтесь победителем, либо не возвращайтесь вовсе».
«Ну, я-то всегда возвращался со щитом», — пожал плечами Шноби. «Тут у меня полный порядок».
«Шноби», — вздохнул Колон, — «ты возвращался не только со щитом, но и с мешком золотых зубов и 15 парами еще не остывших сапог и на угнанной где-то телеге».
«Разумеется», — возразил Шноби, втыкая белое перо себе в шлем. «Воевать надо на стороне сильного, иначе на войну и соваться не стоит».
«Шноби, ты всегда воевал только на стороне победителя. А все потому, что, вынюхав, чья возьмет, в нужный момент облачался в мундир с плеча какого-нибудь подстреленного бедолаги. Я слыхал, генералы специально представляли к тебе шпиков. По твоему мундиру можно было сразу определить, как развивается бой».
«Ну и что?» «Война — такое дело. За время своей службы ты можешь поменять много полков».
«Это правда», — но не за одно сражение.
Стражники направились обратно в штаб-квартиру. Большинство из тех, кто дежурил в эту смену, взяли отгул. Все равно ведь не ясно, кто теперь главный. Да и чем сегодня заниматься? В штаб-квартире остались лишь те, кто не представлял свою жизнь без стражи и не успевшие еще обтесаться новобранцы.
«Ну, уверен, господин Ваймс что-нибудь придумает», — сказал Марков. «Отведу-ка я Горефов домой. Господин Горев говорит, что соберет вещи и уедет. Многие клачцы уезжают. И разве можно их за это винить?»
Несомый с нами, будто большими пузырями, Ваймс вынырнул из бездн бессознательного. Обычно он любил моменты пробуждения, ведь именно первые минуты нового дня приносили наиболее яркие озарения. Как будто по ночам какие-то участки мозга усердно трудились над вчерашними проблемами, чтобы по пробуждении хозяина немедленно вручить ему результат своих трудов. Сейчас же его приветствовали лишь воспоминания. Ваймс поморщился. Вот еще одно пожаловало. Он застонал. В голове снова зазвучало бряцание. То прыгал по столу значок командора стражи. Ваймс выругался. Свесив ноги с кровати, Ваймс оперся рукой на тумбочку рядом.
Дзынь-дзынь-падзынь.
О, нет. Ну ладно, который сейчас час?
Час пополудни, 00. Добрый день, введи свое имя.
Ваймс мутным взором посмотрел на бес-органайзер. Наступит час, и он разберется таки в инструкции для этой штуки. Или разберется, или найдет пропасть поглубже и швырнет туда этот бесовский приборчик. Сноска. Одно из универсальных правил счастья гласит: остерегайся всякого полезного приспособления, если оно весит меньше, чем инструкция по его использованию.
Что...
Начал он и вновь застонал, преследуемый воспоминаниями, на этот раз звуком, изданным, привязанным к трубе тюрбаном, когда тот принял на себя вес Ваймса.
«Ну, Сэм...»
— дверь спальни распахнулась и вошла с чашкой в руках Сибилла.
«Да, дорогая.
Как ты себя чувствуешь?»
«У меня синяк на сине...»
Из волчьей ямы вины выползло еще одно воспоминание.
«Я что... Так его и называл? Куском?»
«Да», — отозвалась госпожа Сибилла. «Утром приходил Фред Колон и все мне рассказал. Он прекрасный рассказчик, должна признать. Одно время я встречалась, недолго, правда, с Ронни Ржавым. Снулая рыба».
В мозгу Ваймса болотным газом взорвалось еще одно воспоминание.
«А Фред рассказал тебе, куда он посоветовал Ржаву засунуть значок?»
«Да». «Три раза. Может, это его тяготит? Но я знаю Ронни. Его, чтобы задеть за живое, надо очень долго лупить молотком по голове».
Ваймс давным-давно привык, что все аристократы знают друг друга по именам.
«А еще что рассказал тебе Фред?»
— робко поинтересовался он.
«О Горефах, о пожаре и обо всем остальном. Я горжусь тобой».
Она поцеловала его.
«Что же мне теперь делать?»
— растерянно произнес он.
«Выпей чаю, помойся и побрейся».
«Надо пойти в стражу и...»
«Сначала побрейся. Горячая вода в кувшине».
Когда она вышла, он рывком сдернул себя с кровати и заковылял в ванную. На мраморном умывальнике и в самом деле стоял кувшин горячей воды. Ваймс посмотрел на отражение в зеркале. Там, к превеликому сожалению, отражалось лицо. Его и ничего другое.
А может, сперва побриться, а потом уже вымыть оставшиеся места.
Осколки вчерашнего продолжали вонзаться в память, настойчиво требуя его внимания. С теми стражниками у клаческого посольства он, конечно, переборщил. Но иной раз нельзя просто стоять и пререкаться. И значок он тоже зря швырнул.
Теперь все не так, как раньше. Теперь на нем лежит ответственность. Надо было остаться и попробовать хотя бы. Нет, это бы не сработало. Он помазал лицо пеной. Постановление о бунтах. Силы небесные. Рука с лезвием зависла в воздухе. Из глубин памяти пялились молочные глаза ржава. Скотина. Такие, как он, глубоко убеждены, что стража — это что-то вроде овчарки. Она должна загонять овец в загон, покорно лаять в ответ на приказы и никогда, ни при каких обстоятельствах, не кусать пастуха. О да, в глубине души Ваймс знал, кто его самый главный враг. Разве только ни значка, ни стражи, ни работы. Прибыло еще одно припозднившееся воспоминание. Пачкая пеной рубашку, он вытащил из кармана запечатанное письмо ветеринара и вскрыл бритвой конверт. Внутри был чистый лист бумаги. Ваймс перевернул его. С другой стороны тоже пусто. Озадаченный, он перевел взгляд на конверт. «Сэру Сэмюэлю Ваймсу. Рыцарю».
«Очень любезно с его стороны припомнить мне, кем я стал», — подумал Ваймс.
«Но что толку в письме, если самого послания внутри нет? Будь это не лорд Ветинари, можно было бы заподозрить, что отправитель по ошибке положил в конверт пустой листок. Но Ветинари не таков. Какой смысл посылать письмо, все содержание которого сводится к напоминанию о том, что он, Ваймс, посвящен в рыцаря? Рыцарское звание, ради всего святого, что-что, а это Ваймс не забудет. Ему до сих пор неловко...» На поверхность вырвалась еще одна воспоминанница. Как будто за раскатом грома мышка издала неприличный звук. «Кто это сказал? Любой благородный человек?» Ваймс замер. «Он ведь и есть благородный человек. Это официальное звание». И потом он не закричал и не вылетел пулей из ванны. Он аккуратно завершил бритье, умылся и очень спокойно надел свежее белье. Сибилла внизу занималась приготовлением обеда. Она не очень хорошо готовила, что вполне устраивало Ваймса, поскольку он не очень хорошо питался. Что успел перехватить на улице, то и ладно. И так всю жизнь. До недавнего времени. Его желудок был настроен на совсем другую пищу. Он жаждал хрустящих, сожженных до неузнаваемости кусочков питательного нечто, и в этом, к счастью, на Сибиллу можно было положиться. Она неизменно передерживала сковородку на драконе. Пока он жевал яичницу и смотрел в пустоту, Сибилла внимательно наблюдала за ним. Как за канатоходцем, которому нужно успеть подставить страховочную сетку. Через некоторое время Ваймс, с треском надкусив сосиску, произнес:
«Дорогая, а у нас есть книги по рыцарству?»
«Сотни, Сэм».
«А есть среди них книга, в которой бы рассказывалось, короче, что это такое? Что должен делать рыцарь? Его обязанности и прочее?»
«Думаю, большая часть библиотеки как раз про это».
«Хорошо. Пойду, пожалуй, почитаю».
Ваймс ткнул вилкой в бекон. Тот приятно захрустел. После завтрака Ваймс направился в библиотеку. 20 минут спустя вышел оттуда за карандашом и бумагой. Еще через 10 минут госпожа Сибилла отнесла ему чашку кофе. Она нашла его за кипой книг, глубоко погруженным в историю рыцарства. На цыпочках, покинув библиотеку, госпожа Сибилла направилась в собственный кабинет, где занялась обновлением драконьих родословных. Час спустя она услышала, как ее супруг вышел в гостиную. Он что-то насвистывал под нос, не следуя при этом никакой мелодии, словно бы пребывающий где-то далеко и погруженный в обдумывание некой великой мысли, которая требовала для своего рождения всех умственных ресурсов. Кроме того, он вновь излучал ауру разгневанной невинности, с точки зрения госпожи Сибиллы, неотъемлемую часть ваймсности.
«Ты уходишь, Сэм?»
«Да, Надо надрать кое-кому задницу, дорогая.
Чудесно. Только долго не задерживайся.
Горефы устало тащились за Маркову.
«Мне очень жаль, что все так получилось с вашей лавкой», — произнес Маркову.
Горев подернул мешок на спине.
«Откроем другие», — сказал он. «Мы проследим, чтобы никто ее не тронул», — продолжал Маркову. «А когда все закончится, вы можете вернуться».
«Благодарю». Его сын произнес что-то на кладческом. Последовал краткий семейный спор.
«Я понимаю силу твоих чувств», — произнес густо краснея Марков. «Хотя, должен заметить, твои выражения были слегка грубоватыми».
«Мой сын извиняется», — автоматически отозвался Горев. «Он забыл, что ты знаешь клад...»
«Нет, не извиняюсь. С какой стати нам бежать?» — вспыхнул юноша. «Наш дом здесь. Я даже ни разу не бывал в этом кладче».
«О, в таком случае тебя ждет много интересного», — заверил Марков. «Я слышал, там множество удивительных...»
«Ты что, дурак?»
— оборвал его Джанил. Вырвавшись из отцовской хватки, он подскочил к Маркову.
«Мне плевать! Даже слышать не хочу всю эту ерунду про луну, как величественно она восходит над горами солнца. Мне дома все уши про это прожужжали. Я живу здесь!»
«Тебе стоит прислушаться к тому, что говорят родители».
«Почему? Мой отец работал день и ночь, а теперь его взяли и вышвырнули. Что в этом хорошего? Надо остаться здесь и защищать то, что нам принадлежит».
«Наверное, все-таки не стоит брать закон в свои руки».
«Почему? Это ведь наша работа. Но вы с ней не справляетесь».
Со стороны господина Горефа последовала тирада на кладческом.
«Он говорит, я должен извиниться», — хмуро буркнул Джанил.
«Извиняюсь».
«И я тоже»,
— ответил Маркоу. Отец Джанила, адресуя жест Маркоу, пожал плечами. Тем особым, сложным движением, которое используют взрослые в щекотливых ситуациях, связанных с подростками.
«Я знаю, вы вернетесь», — сказал Маркоу.
«Жизнь покажет».
Они продолжали путь по набережной, к уже ожидавшему на причале судну. Это был кладческий корабль. Люди теснились у поручней. Люди, которые уезжали с тем, что можно было унести, не дожидаясь часа, когда придется уезжать с тем, что успел схватить. Стражники оказались под обстрелом вражеских взглядов.
«Неужели ржавый в самом деле силой заставляет кладчицев покидать дома?»
— спросила Англа.
«Зачем силой? И так понятно, откуда ветер дует», — спокойно произнес Горев.
Маркоу втянул носом соленый воздух.
«Из кладча», — сказал он.
«Для вас, может быть», — отозвался Горев. Сзади послышалось щелканье хлыстов. Стражники и горефы отступили, пропуская грохочущие повозки. Занавеска в окошке одной кареты на мгновение отдернулась, и Маркоу успел мельком разглядеть лицо. Сплошь золотые зубы и черная борода. После чего занавеску вновь задернули.
«Это ведь он!»
Ангва издала тихое, утробное урчание. Глаза она закрыла, как делала всегда, когда предоставляла смотреть носу.
«Гвоздика!» — пробормотала она, хватая Маркоу за руку. «Только не вздумай броситься за ним. На этом корабле вооруженные люди. Что они подумают, когда увидят бегущего к ним солдата?»
«Но я не солдат».
«Как ты думаешь, они долго будут разбираться?»
Карета пробивалась сквозь толпу на пристани. Вокруг вздымались человеческие волны.
«Там какие-то ящики разгружают. Плохо видно».
Маркоу прикрыл глаза ладонью.
«Послушай, я уверен, они поймут, что я...»
Ахмед 71-й час ступил на пристань и, оглянувшись, посмотрел на стражников. Улыбнулся, блеснув золотым зубом. Рука Ахмеда потянулась через плечо и вернулась с ятаганом.
«Нельзя так просто позволить ему уйти!» — воскликнул Маркоу. «Он подозреваемый! Смотри, он смеется над нами!» Весь в дипломатической неприкосновенности, усмехнулась Ангва. Ведь там полно вооруженных людей.
Во мне сила, сила десяти, ведь сердце мое чисто, заявил Маркоу.
В самом деле, ну, если сосчитать, их 11.
Ахмед 71 час подбросил ятаган в воздух. Тот, издавая упругое вум-вум, успел пару раз перевернуться, а затем был вновь подхвачен стремительной рукой Ахмеда.
«Это ведь жест господина Ваймса!» — скрипнул зубами Маркоу. «Но он над нами издевается!»
«Если вы пойдете на корабль, вас убьют!» — раздался сзади голос Горефа. «Я знаю этого человека!»
«Знаешь? А откуда?»
«Он наводит страх на весь клатч. Это Ахмед 71 час».
«Да, и что с...»
«Ты о нем никогда не слышал?»
«Он из Дрыгов». Госпожа Горев потянула мужа за рукав.
«Из Дрыгов?» — не поняла Ангва.
«Это воинственное пустынное племя», — объяснил Марков. «Очень свирепое. Хотя со своим кодексом чести. Говорят, если Дрыг тебе друг, то это на всю жизнь».
«А если он тебе не друг,
то твоя жизнь не продлится дольше 5 секунд».
Маркоу извлек меч из ножен.
«И все же», — промолвил он, — «нельзя допустить. Я и так сказал слишком много. Нам пора», —
прервал его Горев. Все семейство опять взялось за кули.
«Послушай, должен быть другой способ разобраться с ним», — вмешалась Ангва, указывая на карету.
Из кареты выпустили двух худых, длинношерстых и чрезвычайно грациозных собак. Прокладывая путь по трапу, они натягивали поводки.
«Клатчские борзые», — объяснила Ангва. «Среди клатчской аристократии пользуются огромной популярностью».
«Они немного похожи на...» — начал было Маркоу. И тут до него дошло.
«Нет, я не позволю тебе отправиться туда в одиночку», — воскликнул он. «Это может плохо кончиться».
«У меня гораздо больше шансов, чем у тебя, поверь», — возразила Ангва. «И потом, они все равно не отчалят, пока не закончится прилив».
«Это слишком опасно».
«Что ж, они и сами напросились».
«Я имел в виду для тебя».
«Ну почему?» — не поняла Ангва. «Никогда не слышала, чтобы в клатче встречались вервольфы. Так что вряд ли этим людям известно, как управляться с нами».
Сняв с шеи значок на кожаном ремешке, она передала его Маркову.
«Не волнуйся», — сказала она. «Если совсем припрет, я всегда могу прыгнуть за борт».
«В реку?»
«Даже река Анг не способна убить вервольфа».
Ангва бросила взгляд на зловеще побулькивающие воды Анга.
«Наверное», —